У микрофона Дмитрий Волчек, музыканты и государство. Тема этого выпуска программы – культурный дневник. Против композитора Прохора Протасова за его антивоенные посты в соцсетях возбудили уголовное дело и объявили его в федеральный розыск. В сентябре в доме его родителей провели обыск. 34-летний Протасов, выпускник Московской консерватории, работал дирижером в Кировской филармонии. С 2018 по 2020 год, получив престижную премию, учился в магистратуре Бард-колледжа в Соединенных Штатах. Вернулся в Россию, потом поступил в докторантуру по программе Фулбрайта в Канаде, где сейчас и находится. Прохор Протасов до сих пор не знает, по какой статье заведено дело, потому что следователь отказался говорить с ним по телефону, пригласил на личную беседу. Но в Россию музыкант не собирается. О том, как он стал фигурантом уголовного дела, о своей жизни и работе в России и Канаде, Прохор Протасов рассказал «Радио Свобода».
Какая статья, я не знаю, потому что я пытался звонить следователю, он ничего не сказал по телефону. Сказал, приезжайте лично, но я, как вы понимаете, не поеду. Я думаю, что они ухватились, потому что я очень, как сказать, удобный кандидат на дело о фейках. Хотя я, в общем, ничего такого не делал, я просто писал то, что думаю ВКонтакте. В общем, репостил «Медузу», репостил «Радио Свобода» в том числе. Ну вот, собственно, и все. Но я же ездил учиться в США по гранту. И учился я еще и в Бард-колледже, в ныне нежелательной организации. И в августе ко мне домой в России пришли с обыском. Ничего не изъяли, правда. Пригласили моих родных на допрос. И на допросе активно интересовались, на какие средства я ездил в США. А средства были гранты от Госдепартамента.
Как вы думаете, вот чем конкретно вы привлекли внимание российских правоохранительных органов? Только тем, что вы уехали учиться в США? Или, может быть, вы занимались каким-то политическим активизмом еще в России?
Я не занимался никаким политическим активизмом раньше, о чем, в общем, жалею, потому что, наверное, нужно было. Единственное, что когда эта война началась, я решил, что я не буду до окончания войны иметь никаких дел в России, не буду ни с кем работать, ни с кем сотрудничать. Удалил все свои сообщения ВКонтакте, оставил только одно о том, что я против войны. Оно привлекло внимание моих бывших коллег из филармонии, которые начали это активно обсуждать. В общем, я знаю, что они мне это открытым текстом говорили, что они просто взяли и написали на меня донос. И, видимо, даже и не один.
Ваши коллеги, прочитав ваши антивоенные посты, написали на вас донос?
Я так понимаю, что да.
С чем вы это связываете?
Смотрите, вот в этой филармонии, в которой я работал, один директор был вынужден уйти, потому что на него написали донос. После этого написали донос на главного дирижера, и он должен был уйти. После этого написали донос на того директора, который написал донос на предыдущего директора, и он уже должен был уйти. Люди такие, я не знаю, как это объяснить. Нравится им.
Насчет уголовного дела. Похоже, что это дело о фейках, о войне, но вы точно не знаете.
Я точно не знаю. Обыск проводил следователь из ФСБ, как написано в протоколе. Родных моих вызывали на допрос в Следственный комитет, а страницу ВКонтакте заблокировала Генеральная прокуратура.
А как ваши родные вообще вот переживают сейчас всю эту ситуацию? Вас нет, вы в Канаде, их вызывают на допрос, говорят об уголовном деле. Как они сейчас себя чувствуют и что они вам говорят вообще о всей этой ситуации?
Ну, они в депрессии, конечно.
Но они вам не говорят, возвращайся и сам разбирайся, например.
Нет, слава богу, нет. Ну, я бы и не вернулся, потому что я не думаю, что это от этого кому-то стало бы легче.
Как у вас в Канаде дела складываются?
Ну, я пока учусь в докторантуре, в университете. Это сильно отвлекает.
У вас есть планы остаться дальше в этой стране? Кем вам видится ваше будущее ближайшее? Понятно, что в последнее время уже никто не занимается стратегическим планированием, но тем не менее.
Раньше, вот честно говорю, что было такое желание вернуться в Россию, сделать что-то хорошее, применить как-то знания. Но сейчас я себя в России вот вообще не вижу, по крайней мере, при нынешней власти. Я просто не смогу работать там. Ну, мне трудно разговаривать с теми людьми, которые вот это все поддерживают. Я просто не могу. Плохо становится.
Вы в Канаде не чувствуете какого-то негативного к себе отношения в связи с тем, что вы русский, что вы из России?
Нет, абсолютно нет никакого негативного отношения. Канада прекрасная страна, и здесь люди не судят по тому, откуда ты, судят по тому, кто ты. Что ты из себя представляешь, в общем, какие твои взгляды, а не просто по принадлежности к какой-то этнической группе или гражданству.
Начало войны России против Украины в феврале было только началом вот той катастрофы, которая сейчас происходит. И не так давно Путин объявил частичную мобилизацию. Очень много молодых людей вынуждены были бежать из страны для того, чтобы не идти на эту войну. Что вы думаете о мобилизации? Что вы думаете о войне? Что вы думаете о будущем России?
Я не знаю, что будет с Россией. Я боюсь, что ничего хорошего. Что я думаю о войне за это, я так понимаю, на меня дело завели. А мобилизация, думаю, примерно то же самое.
А кто-то из ваших знакомых попал под мобилизацию?
Я знаю, что очень много людей сбежало. И есть люди, которые попали, да, которых забрали просто на границе.
Если бы вы были в России, была объявлена мобилизация, а вы бы должны были быть забраны на войну, что бы вы делали?
Не знаю, переходил бы границу в Финляндию.
И откуда вы узнали о том, что вы в федеральном розыске?
Ну, после того, как ко мне приходил домой следователь и провели обыск, я уже, в общем-то, понял, что как бы я должен когда-то уже оказаться в розыске. Я просто стал проверять каждый день на сайте МВД.
А, то есть вы сами обнаружили, что вы там?
Ну да. Мне никто ни о чем не говорил. Самое интересное, что это не вызвало какого-то, не то что резонанса, да, то есть они же об этом должны были объявить, наверное, в средствах массовой информации или еще как-то. Тем более, что я вроде как был известен достаточно в городе, я автор гимна города.
Вы имеете в виду Вятку?
Да, которая Киров называется. Да, я автор гимна города, который потом благополучно убрал другой регион. Ну, это отдельная вообще история.
Какие у вас воспоминания о Вятке и о работе в этом городе? Вы отметили уже, что там не очень хорошие отношения, мягко говоря, складывались в коллективе. Но, в принципе, вот вам там нравилось?
Смешанные чувства, потому что, когда работал, да. Потом, после уже Штатов, когда я вынужден был вернуться, потому что пандемия началась, я не узнал просто город, я не узнал людей. То есть, с 18 по 20 год, ну, в моем восприятии, люди сильно озлобились и как-то стали ненавидеть все западное.
А как вы думаете, чья в этом заслуга?
Пропаганды. Вот, и пропаганда заставляет людей, собственно, верить в то, что они делают правое дело. Им от этого хорошо, от осознания, что они за правду против фашизма, которого на самом деле нет там. Поэтому они спокойненько идут и, в общем-то, всех, кого мобилизируют, это ведь в основном же будут искалеченные люди, если вообще выживут. Кроме того, идут убивать людей, которые этого не просили.
Что вы как музыкант можете сделать в этой ситуации?
Не знаю, нету такой аудитории, чтобы я что-то мог сделать, наверное. Но я попробую, на самом деле, у меня есть пара идей. Попробую что-нибудь на Ютубе сделать. Может быть, перформанс, может быть, написать программную музыку о всех событиях. Вообще, с начала войны я не мог работать, просто тяжело. Я знаю, что многие не могут, потому что мы, наверное, все чувствуем свою какую-то вину, что ли, за то, что... Ну, мы же это все пропускали как-то, и в 2014 году, многие из нас, я про себя говорю, и в 2014 году, когда Крым присоединили, хотя это было неправильно, и в 2012 году, когда Путин снова пришел.
То есть вы разделяете коллективную ответственность, о которой сейчас очень много говорится в мире, и кто... Каждый русский ответственен за это.
Я думаю, что коллективная ответственность, конечно, есть. Возможно, у всех разная степень, и она, наверное, больше моральная, чем какая-то другая, требующая каких-то санкций по отношению ко всем русским. Но этот моральный груз там, конечно, нести бесспорно и долго расхлебывать.
А как в Канаде видится война сейчас России против Украины? Занимает ли эта тема там первые строчки в новостях, или чем дальше война, тем меньше о ней говорят и думают?
Здесь на самом деле много всего. Первые строчки в новостях сейчас занимает Иран, вот прямо сейчас. Потому что действительно в Канаду бежит очень большое количество людей от разных ситуаций плохих в мире. Поэтому здесь война в Украине, конечно, в новостях есть, но так же, как и ситуация в Иране, так же, как и много других событий.
Видится ли вам какой-то просвет, и вот в какое время люди могут осознать то, что происходит? Или настолько глубоко пропаганда пустила корни в сознание людей, что все уже бессмысленно?
Очень много людей удивляют, с одной стороны, тем, что ну, вроде бы это были нормальные, добрые люди, а сейчас они кричат что-то вроде «мы вообще за смертную казнь, да, всех этих, пятую колонну можно расстрелять» и так далее. С другой стороны, удивляют люди, которые всегда молчали, и вот они иногда пишут спасибо, что хоть кто-то, да, об этом говорит из знакомых, потому что они все об этом думают, но боятся. Я не знаю, что должно произойти, чтобы ситуация поменялась кардинально, но, наверное, война должна закончиться уже. Причем, если Украина не победит, то война не закончится, потому что там будут новые авантюры, новые присоединения земель, новые походы и так далее.
Композитора Прохора Протасова за его антивоенные взгляды объявили в федеральный розыск, а знаменитая пианистка Полина Осетинская стала жертвой кампании, которую развязали сторонники войны. В своих телеграм-каналах они призывали не давать ей выступать в России и отчасти добились своего. В сентябре был отменен ее концерт в Петербургской филармонии. Выступать на сцене Полина Осетинская начала в 6 лет, в 11 сыграла сольный концерт в Большом зале Московской консерватории. Такие успехи стали возможны благодаря жесточайшей системе воспитания, включавшей избиения и унижения со стороны отца, кинематографиста Олега Осетинского. В 13 лет дочь от него сбежала, но не бросила занятия музыкой, в 88-м окончила Петербургскую консерваторию. В бестселлере «Прощай, грусть» Полина Осетинская рассказывает о своем детстве и взрослении. Первый вопрос в разговоре с «Радио Свобода» об отмененном концерте.
Никакой конкретики, конечно же, нет, потому что никто не сказал мне почему, никто не сказал мне кто и так далее. Это не первая отмена, которая состоялась у меня в филармонии. Первая отмена случилась в 1988 году. Когда я должна была играть первый сольный концерт в Большом зале филармонии в возрасте 12 лет, 6 декабря 1988 года. Этот концерт с огромным трудом тогда проходил мой отец. И 1 декабря я сбежала от своего отца, сбежала из дома. Мне было 12 лет, и я очень хотела свободы и не могла больше принимать тот эмоциональный человеческий фон, в котором я жила. Меня тогда было совершенно естественно просто отменить все концерты и уйти в глубокое подполье. Следующая отмена случилась, когда я на первом курсе консерватории должна была играть в Большом зале филармонии сольный концерт, который был как-то поставлен в план сначала. А за месяц до концерта его отменил тогдашний директор Большого зала филармонии Дмитрий Иванович Солертинский, сын знаменитого музыковеда Солертинского, формулировкой: кто это у нас всякие первокурсницы будут играть сольные концерты? Когда узнала об этом, я сидела в гостях петербургского художника Анатолия Пелкина. Берта сказал: Полечка, ну что ты расстраиваешься? Подумаешь, Большой зал филармонии, ну не такой уж он и большой. Потом были какие-то концерты, которые переносились или менялись. Но эта отмена, наверное, была для меня, пожалуй, самой болезненной. Я просто знаю, что очень большое количество людей, моих слушателей, которые любят слушать, как я играю, любят читать, что я пишу, и вообще разделяют мои какие-то жизненные ценности. Мне очень жаль, что они были этого лишены, потому что я знаю, что многие приехали специально из других городов, купили билеты на поезда, на самолеты, на концерт, именно для того, чтобы услышать меня и побыть в этот день со мной. Надо сказать, что у меня очень преданные и очень умные и проницательные и добрые слушатели, я ему бесконечно дорожу, и, наверное, разлука с ними – это то, что меня действительно огорчает в данный момент сильнее всего.
Очень многие, чуть не 2/3 артистов уехали, прекратили деятельность концертную. Вы не задумывались о том, чтобы уехать?
В феврале, в марте, в апреле, когда очень многие уезжали, в мае, я, естественно, примеряла на себя, мы все, думаю, примеряли на себя различные ситуации. И я могу сказать, что я безумно люблю свою страну. Я из тех людей, которых, наверное, надо считать настоящими подлинными патриотами. И поскольку это слово сейчас некоторым образом скомпрометировано, очень сложно называть себя патриотом. Но я знаю, что так как я люблю Россию, так как я люблю тех драгоценных людей, которые в ней остаются и никогда из нее не уедут, я не знаю, как надо еще деятельным образом проявлять свою любовь. Потому что мне казалось, что оставаться и знать, и всегда быть рядом с теми, кто в этом нуждается здесь, это и есть подлинное проявление патриотизма. Я не говорю, что тот, кто поступил иначе, не любит, например, да, или не любит свою страну. По крайней мере, я считаю, что эти понятия надо всегда разграничивать. Есть земля, которая нас породила. Есть люди, которые управляют этой землей или этой частью суши. Есть люди, которые ее населяют. А есть наши драгоценные воспоминания, наша драгоценная память, могилы, наша жизнь, которую мы здесь прожили. И кому-то легко дается пересадка на новую почву. А может быть, и никому не дается она легко. Но я, очевидно, принадлежу к тем людям, для которых эта пересадка была бы или будет, может быть, крайне болезненной. Когда в какой-то момент мои друзья поставили меня перед выбором, сказали, ты все-таки подумай. Вот когда мне пришлось думать даже на эту тему, я просто плакала с 7 утра до полуночи. И поняла, что я не могу.
Наверное, мы не будем говорить о тех, у кого действительно сложности, у кого уголовные дела и кто вынужден был уехать.
Конечно, я вообще не хотела бы, чтобы никакое мое слово было бы расценено как упрек кому-то или как, так сказать, ощущение какого-то морального превосходства. Мне кажется, что совершенно неприемлемо и абсолютно безнравственно сейчас осуждать кого-то. В любой ситуации, в ситуации отъезда, в ситуации оставания, огромное количество тех, кто уехал, кричит и грозит пальчиком и получает мне ничуть не менее ядный, скажем так, да, чем те, кто улюлюкает вслед уехавшим здесь. Я хотела бы, чтобы сразу как-то этих коннотаций избежать. Каждый человек делает свой выбор. Кому-то он дается легко, кому-то просто, кто-то вынужден совершать этот выбор. Я могу сказать одно. Я очень не хотела бы оказаться в ситуации, в которой мне этот выбор совершать придется.
Я, конечно, понимаю, что вы не хотите возвращаться к детству. Это очень такой болезненный вопрос. Но вы сами упомянули, да, отмену своего вот первого концерта. И в связи с этим вот я подумала, вы, в общем, были долгое время в ситуации насилия, когда учились, когда, да, вот овладевали искусством вашим. Я не знаю, такие слухи, например, ходили, как вы знаете, может быть, это миф, скорее всего, а может быть, и нет, о Паганини, которого отец запирал в чулане, да, чтобы тот играл. В общем, меня всегда очень интересует этот вопрос насилие и культура. Как вы считаете, культура вообще связана с насилием? Вот я скажу сразу, что для меня да, у вас трое детей, у меня двое. Вы же знаете, что даже в общем, ну, самые простые действия с маленьким ребенком, да, все равно они в той или иной степени связаны с насилием. Ну, приучить ребенка к горшку, научить его правильно застегивать пуговицы, там, не знаю, держать ложку и так далее. Все равно это некоторое, в каком-то смысле, как бы мы мягко не обращались с детьми, все равно это в каком-то смысле насилие, да? Правильно писать, держать ручку. И в то же время мы говорим о свободе, о творчестве. Для вас есть это противостояние культура, насилие, свобода?
Для меня все-таки культура, то есть то, чем я занимаюсь, это, конечно, прежде всего свобода самовыражения. И мне кажется, что это вообще основное творчество, потому что невозможность говорить открыто, невозможность быть искренним, наверное, это самая губительная вещь, которая есть вообще в любом жанре искусства. И хотя мой жанр невербален, да, абсолютно, у меня есть тем больше свобода выражать звуками максимальное количество того, что я думаю, чувствую. И мои слушатели как-то научились этот язык читать. Они научились услышать, и они точно знают, зачем они приходят на мой концерт. Поэтому запретить чувствовать и транслировать свои чувства и мысли невербально невозможно.
И все-таки овладение ремеслом.
Конечно, это может быть не элементы насилия, это элементы какой-то дисциплины, и, конечно, это какие-то виды манипуляционных воздействий, да, потому что, грубо говоря, мы все равно в той или иной форме, когда мы уговариваем, когда мы просим какой-то период владения ремеслом, мы, конечно, это нельзя назвать чисто педагогикой. И тут, конечно, есть какие-то элементы того и другого. Но я не говорю, конечно, о ситуации, в которой педагогике насилие укоренено, а в некоторых учебных заведениях или в некоторых педагогах насилие укоренено, и детей от них, ну, не то что вперед ногами выносят, а вносят как бы с ненавистью к музыке и с тяжелым психическим расстройством, как правило. Такие случаи, мне кажется, надо сразу пресекать. Просто для меня, человека, у которого есть своя жизненная история, меня вообще любая форма насилия является для меня очень сильным триггером, который запускает во мне те процессы, которые, возможно, в другом человеке бы и не запустили. Но я как бы сверхэмоциональный в этом отношении, и я не могу спокойно реагировать на какие-то вещи.
На какие?
Ну, на любые формы насилия, на любые формы унижения, подавление.
В связи с этим, вот с одной стороны, вы говорите, что вы действительно так болезненно реагируете на любую форму насилия, но как после того, что вы пережили, вам удалось не возненавидеть музыку?
Потому что музыка была и остается для меня той самой территорией, в которой я могу выплескивать все свои чувства и эмоции. Только музыка – это божественный дар, и дар который достался как бы людям просто так, что просто так даст людям возможность слушать, наслаждаться, перерождаться, становиться лучше. Вообще, как бы музыка обязана, на мой взгляд, то есть это ее прямая функция делать человека лучше. Даже в момент прослушивания, даже на этот короткий, там, может быть, на полдня, может быть, на вечер, но обязана делать человека лучше. Или, скажем так, может быть, ее высшей целью и задачей является возможность перерождения того, кто сидит в зале.
Это возникает сразу соблазн вспомнить нацистов, многие из которых, как мы знаем, увлекались музыкой, были знатоками, любителями, да, и так далее. Как-то вот это в них сочеталось. Может быть, это одна из величайших наших иллюзий, что мы думаем, что искусство может что-то исправить, улучшить.
Мы люди, которые занимаются какими-то видами искусства, конечно, мы можем так думать, потому что мы можем себе позволить находиться во власти этой иллюзии. Но это не насаждается повсеместно и на любом уровне, а то вряд ли это кого-то вообще спасет. Есть 3-5% людей на земном шаре, для которых культура является неотъемлемой важнейшей базовой потребностью.
И, наверное, еще, кроме всего прочего, без этой иллюзии, наверное, вряд ли можно заниматься искусством вообще.
Ну да, мне кажется, что лучше тогда к нему вообще не подходить.
Да. Мне очень близко то, что вы сказали вот в одном из интервью, что когда вы как-то осознали стиль жизни вокруг себя, ну, в детстве, в юности, стиль, который, наверное, мы можем обозначить как богемный, вам была достаточно неприятна. Это распущенность, вы не приняли ее. Вот это отношение к богеме, к вседозволенности, которое иногда позволяют себе художники, да, это отношение осталось у вас?
Да, да, я болезненно сильно в вопросах употребления опасных веществ. Угу. Это мой выбор, я его никому не навязываю.
Мне кажется, что вот как раз в начале 20 века многие художники подпали под этот соблазн Цветаева, может быть, да, вообще многие люди, там, ее круга, поэты, художники, подпали под такой романтический соблазн того, что художнику позволено больше, потому что у него есть талант. Вам не...
Да, да, да.
Да, вот мне кажется, это очень опасная вещь, а вам?
А мне кажется, что в этом смысле, если ты считаешь себя или мнишь себя художником, тебе позволено меньшее. Невозможно проповедовать со сцены одно, а в жизни транслировать другое. Двойные стандарты и самое настоящее ханжество.
Нам вообще еще как-то в советское время ты говорили о необходимости гражданской позиции. Сейчас как-то это все перевернулось. Но в любом случае, вы ее всегда имели, вы поддерживали и Пусси Райт, да, и Болотную, и Серебренникова. Вы не жалеете о своих действиях прошлых в этом направлении?
Нет, конечно. У нас одна жизнь, одна совесть, и, наверное, самое неприятное, можно сделать со своей жизнью, перекроить себя выгодно.
Почему, как вы считаете, так мало солидарности среди художников, литераторов, журналистов?
Мне кажется, что проблема у всех перечисленных вами людей очень обоюдное эго.
Ну да, и это мешает как бы идти навстречу друг с другом, да, и объединяться.
Угу.
Вы говорили, что то предпочитаете нигде, ни в чем не иметь дело с государством. Остались ли вы на этой позиции, в полной ли мере это удается? Ведь все-таки дети у вас, наверное, в школе, да? А это уже одно это связь с государством.
Ну да, и я как бы вообще основные мои площадки – это государственные филармонии. Но я считаю, что моя работа – это не играть государству, а к людям, которые проживают в этом государстве. У этих людей может быть совершенно разные взгляды, совершенно разные позиции, разные платформы. Если они пришли мне, значит, им это надо. И они имеют право меня послушать. Я имею право им сыграть.
Осетинская в выпуске программы «Культурный дневник», посвященном отношениям государства и музыкантов. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!